Давайте помолимся. Господи, мы еще раз приходим к Тебе и хотим поклониться Тебе, потому что Ты наш Творец, Ты нас сделал, Ты нас придумал, Ты вложил свою душу в нас, и Ты отразил Себя, Господь, в нас, Ты нас сотворил по образу Своему. И мы просим, Господи, пожалуйста, продолжай нас наставлять сейчас, продолжай восстанавливать Твое совершенство или ту славу, которую Ты заложил в Адама и Еву до грехопадения, через наше изучение, через наше соприкосновение с Тобой и с Твоей истиной. Господь, пожалуйста, развивай нас, чтобы мы жили поистине с достоинством, которое Ты в нас заложил, с той славой, которую Ты заложил в нас, чтобы мы являли Тебя. Благослови, Господь, еще этот час для нас. Аминь. На перерыве был вопрос мне, и я хочу со всеми поделиться его. Сотворил ли Бог человека, Адама и Еву, совершенным? Если да, то что будет? Не будет ли человек более совершенным, когда он, ну, после спасения будет в небесах и так далее? И просто здесь важный момент нужно отметить. Вопрос, что мы подразумеваем под словом «совершенство»? Например, если рождается ребенок, он младенец, он совершенный или нет? В определенном смысле слова «совершенный», потому что у него есть все качества человека. И он будет развиваться и будет полноценным человеком. С другой стороны, он как бы несовершенен в том смысле, что он не умеет еще много чего делать. Он не умеет кушать ложкой. Он не умеет ухаживать за собой. И вот в этом смысле есть совершенство Божие, есть совершенство человеческое. И тут есть большое различие. Совершенство человеческое, которое Бог заложил в человека, это как бы совокупность определенных способностей. То есть, например, ребенок, который родился, у него есть способность развиваться. Он не развит полностью, но у него есть такая способность. То есть он не умеет еще ложкой кушать, но со временем он будет уметь. Если ребенок растет и он болеет какой-то болезнью, что он не может мыслить и не умеет развиваться, то это как бы аномалия. Мы понимаем, что это заболевание, это ненормальное состояние человека, ну вот в нашей жизни. То есть есть все способности, но они будут развиваться, доходя, как бы, скажем, какого-то своего апогея. И в этом смысле человек, Адам и Ева, они были сотворены совершенными, со всем набором качеств, но которые даже без грехопадения они должны были бы развивать. Ну, например, Адам и Ева не знали, кто они такие, они не знали, что им делать, они не знали, как ухаживать за садом, они не знали, что это нужно делать. Бог все им это дал. Он сотворил их совершенными, они не были несовершенными в смысле греховными или какими-то бесславными, разрушенными творениями. Они были для своего предназначения абсолютно совершенными, при этом не умели летать. Но им это не нужно было. Для их замысла, для замысла, который Бог им дал, они были совершенными, и Бог их наставлял и учил. И точно так же в вечности, когда мы будем без греха, мы будем уже искуплены Иисусом Христом, дети Божьи, и мы будем всю вечность что-то познавать. Будут сюрпризы, будут интереснейшие задачи, будут интереснейшие какие-то творческие проекты. Это не будет скука. Все достигли. Все уже есть, ничего нет нового, и ты просто сидишь и скучаешь. Привык уже ко всему и мучаешься. Это будет всегда процесс. Это человеческое совершенство. Это, скажем, человек. Божье совершенство другого плана. Божье совершенство, вот это здесь Бог. Вот если все знания, которые только можно, или все развитие, которое только можно представить, доходит до своего апогея, хотя мы никогда не дойдем до туда, то есть, потому что только Бог все знает. Вот это совершенство Божие. Бог не развивается в этом смысле, потому что если бы Он развивался, то значит Он чего-то не умеет, чего-то не знает, и Ему это нужно узнать. Значит, есть какие-то знания, которые выше, чем Бог. Какие-то достижения, которые недоступны Богу, и они выше Бога. И тогда Бог уже не Бог. Ибо написано, что Бог абсолютно совершенен, самодостаточен, Он все во всем, все им существует, все им дышит. То есть Он полностью совершенен. При этом Ему не скучно, У него богатая и потрясающая жизнь, и мы будем всю жизнь и всю вечность удивляться этому. Вот Бог совершенен абсолютно, то есть можно сказать, что все, что только есть, все в Боге есть. Он всем обладает. Нам же даны некоторые качества, у Бога есть еще другие, которых у нас нет. Этих качеств у Бога намного больше. И мы должны развиваться. Понятно, да? Хорошо. Образ Божий в человеке. Писание учит, что мы сотворены по образу Божьему. Что это значит? Наиболее значимый результат Божьего творения – это человек. Творение по Божьему образу. Образ Бога является неотъемлемой частью человеческой природы. Это нельзя как-то убрать оттуда. Это то, что делает человека человеком. Без этого человек не был бы человеком. Это то, что отличает его от всего остального творения. Такой богослов Берхов сказал, что доктрина образа Божьего в человеке является одной из наиболее важных в теологии, потому что этот образ есть выражение того, что есть наиболее отличным в человеке и в его отношениях с Богом. Это как такая сущность человека, это то, что ему очень характерно, это как атрибуты человека, что-то, что если забрать, человек перестанет быть человеком. Тот факт, что человек является образом Бога, отделяет его от всех животных и от всех других творений. Уэйн Грудем, статьи которого вы будете читать в домашнем задании, сказал так: «Значение выражения образ Божий». Вот об этом он сказал. «Из всего созданного Богом творения только о человеке сказано, что он сотворен по образу Божьему». Что это означает? Мы можем использовать следующее определение. Тот факт, что человек сотворен по образу Божьему, означает, что человек подобен Богу. Он похож на Него, он олицетворяет Бога. Когда мы осознаем, что еврейские слова «образ» и «подобие», которые использованы в Бытие, это просто, они просто уведомляли читателя о том, что человек подобен Богу и во многом олицетворяет Бога, дискуссия о значении образа Божьего представляется во многом лишь поиском слишком узкого и конкретного значения. Ну, о чем идет речь? Речь идет о том, что когда использованы эти два слова, что человек сотворен по образу Божьему, это то, что Моисей написал рабам-евреям, невысокообразованным и так далее. Это он использовал определенные слова, которые были бы им понятны. И он пишет то, что должно было быть им понятно. Поэтому нигде в Писании нет, например, образ Божий равно и три какие-то позиции. Это и вот это. То есть само понятие образ Божий было достаточно. Бог хотел выразить, что вы подобны мне. Я в вас отразился. И все Писание уже потом открывает какие-то грани этого подобия. То есть нам не нужно сильно переживать за то, чтобы определить уж очень технично и очень правильно это подобие. И спорить про какие-то нюансы, относятся они к этому или нет, и так далее. В следующем абзаце. Тот факт, что человек сотворен по образу Божьему, означает, что человек подобен Богу в следующем. В его интеллекте, в моральной чистоте, в духовной природе, в власти над землей, в творческих способностях, в способности к этическому выбору и бессмертии или нечто подобное под этим подразумевается, может быть еще что-то. Когда Бог говорит «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», это означает, что Бог собирается создать творение, которое будет похоже на Него, намного больше, намного радикальнее, чем все остальные творения. Это еврейское слово «образ» и еврейское слово «подобие» означает нечто похожее, но не идентичное, то есть не такого же рода, не точно такое же. Это означает, что что-то олицетворяет, что-то является образом чего-то. Слово «образ» может быть использовано также для обозначения чего-либо олицетворяющего что-то другое. То есть что-то, что похоже на что-то, что-то, что не является тем же самым. Ну, например, когда у нас рождаются дети, мы можем сказать, что они по нашему, как это наш род, у нас одинаковая с ними генетика, они точно такие же люди, как и мы. Но когда мы говорим, что люди по образу Божьему, это не значит, что люди есть боги по природе. Но есть что-то подобное. Грехопадение произошло, и образ Божий искажен, но не утрачен окончательно. После грехопадения Образ Божий остался в человеке, при том, что человек невероятно исказился, невероятно разложился, невероятный урон потерпел, но при этом образ Божий в нем остался. Поэтому я использовал слово «атрибуты», то есть атрибуты – это что-то как неотъемлемая сущность, неотъемлемая характеристика чего-то. Есть атрибуты Бога, есть также, это слово можно использовать человеку, атрибуты человека. Забери эти атрибуты, и это уже не человек. Почему после грехопадения можно утверждать, что образ Божий не утрачен? Потому что в Бытие 9.1.6, так написано, вот в этой цитате вы можете увидеть, «Кто прольет кровь человеческую», это уже после грехопадения сказано, «того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». После грехопадения идет мотивация не убивать других людей. Почему так? Потому что люди есть образ Божий. Они остаются образом Божьим. Конечно, этот образ сильно искажен, но он все-таки остается там. Как и в творении, мы видим творение искажено, но мы видим все равно там красоту Божью, можем еще наблюдать и очень много. Последний абзац на этой странице. Однако после грехопадения человек уже не в такой степени подобен Богу, как прежде. Его моральная чистота была утрачена, его греховность, безусловно, не отражает Божьей святости. Он полностью противоречит Божьей святости в своем грехе. Его интеллект заражен ложью, так не было раньше, заражен непониманием. Его речь не прославляет непрестанно Бога, а очень часто человек прославляет идола какого-то или себя. Его социальные отношения управляются эгоизмом, отношения с другими людьми. Они не управляются более любовью и так далее, и так далее. Человек по-другому уже внутри себя чувствует, по-другому составлен внутри и по-другому ведет себя. Несмотря на то, что человек и сейчас богоподобен, в каждом аспекте своей жизни он исказился и утратил часть своего подобия Богу. В каждом, скажем, элементе подобия Бога человек извратился после греха. Иными словами, Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы, во многие отклонения от Бога. Как Исаия говорит, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Таким образом, мы и после грехопадения остаемся подобными Богу. Мы и сейчас похожи на Бога и олицетворяем Его, но образ Божий в нас искажен или разрушен. Мы не богоподобны, чем до прихода греха в мир. Это произошло искажение. Поэтому очень важно, чтобы мы черпали свое понимание сути образа Божьего, не просто наблюдая, это страница следующая, 10. Поэтому очень важно, чтобы мы черпали свое понимание сути образа Божьего, не просто наблюдая за современными человеческими существами. Изучить человека нужно не только из того, как мы наблюдаем за людьми. Нам нужно черпать это познание из библейских указаний о природе Адама и Евы, какими их сотворил Бог, и когда все, сотворенное Богом, было хорошо весьма. Подлинная природа богоподобия человека проявляется также в земной жизни Христа. Совершенство нашей человеческой природы не проявится на земле до тех пор, пока Христос не возвратится, и мы не обретем все те блага спасения, которые Он заслужил для нас». То есть изучать Бога, изучать человека мы не можем, просто наблюдая за людьми. Хотя мы это должны делать, и мы это делаем. Но полное и глубокое понимание человека мы можем привести только через Писание, только через то, как Писание открывает нам Иисуса Христа, совершенного человека и совершенного Бога на земле. И, конечно, мы должны понимать, что совершенство человек достигнет только, когда он встретится со Христом, когда Господь придет и заберет человека. Но все-таки мы должны определить, когда мы говорим об образе Божьем, нам нужно определить некоторые аспекты, которые бы могли нам немножко лучше понять это. Аспекты, которые описывают наше подобие Богу. И здесь есть несколько, я их взял из систематического богословия Грудема. Он хорошо описал, систематично, там намного подробнее написано, это такая сжатая формулировка. Первое, у нас есть подобие Богу в моральных аспектах. А именно, мы творение, несущее моральную ответственность перед Богом за наши действия. Мы, как и Бог, моральные творения. У нас есть добро и есть зло. Поэтому у нас есть ответственность выбирать добро. Второй момент моральности. Мы обладаем внутренним пониманием добра и зла, что отличает нас от животных. У нас есть это понятие, что есть хорошо и что есть плохо. Этого нет у животных. То есть у нас есть понимание добра и зла. У нас есть, скажем, такой датчик внутренний, совесть наша, в частности, которая определяет, что есть добро, что есть зло. Мы сами по себе можем это понимать. Это в нас осталось, вот это понятие. Это можно увидеть, например, если посетить какое-нибудь племя, которое оторвано от цивилизации. Где-то в каких-то, ну, в каких-то там джунглях, например. Оно не имело никакой связи с цивилизацией. И можем прийти туда и увидеть те же моральные принципы. Ну, например, изнасилование в таких племенах, при том, что они едят людей, при этом изнасилование считается ужасным грехом, за такое убивают там. Есть понятие о верности браке, есть понятие заботы о детях, есть понятие заботы о стариках. То есть есть определенные, есть, во многих племенах есть понятие там правда-неправда, ну, обман или ложь. Есть понятие, что это добро или нет. И так далее. То есть у людей эти моральный вот этот датчик, он остается. Следующее. Когда мы действуем в соответствии с моральными стандартами Бога, наше подобие Богу отражается в нашей святости. То есть мы становимся более и более святыми, более праведными. В нашей святости и праведности перед Ним. Но напротив, наше неподобие Богу, то, что мы не похожи на Бога, проявляется каждый раз, когда мы согрешаем. То есть у нас есть такая способность уподобляться Богу, когда мы возрастаем в праведности. Его образ более ярко восстанавливается и проявляется нами. Таким образом, мы имеем моральные аспекты единства с Богом, чего нет в камнях, в деревьях и в животных. Второй момент – духовные аспекты. Мы обладаем не только физическим телом, но и нематериальным духом. И потому мы можем совершать действия, значимые в нематериальной духовной сфере бытия. То есть мы существа духовные, у нас есть дух, мы живем в мире материально-духовном. То есть мы не просто живем в мире материальном, мы живем в материально-духовном измерении. Поэтому мы можем духовно иметь связь с Богом, если мы рождены свыше. Мы можем реагировать на духовные вопросы, мы чувствуем недостатки какие-то духовной жизни в нас. Мы, когда мы живем по плоти, чувствуем, как написано, скорбь и теснота всякому делающему злое. Когда человек делает злое, он испытывает вот эту скорбь и тесноту, ему духовное такое неустройство внутреннее. Поэтому человек никогда не дойдет завершенности, пока он не соединится с Богом, пока его дух не оживет, не наполнится жизнью Божьей, и пока он не будет жить праведной жизнью, возрастающей праведностью, только тогда он будет завершенным и вполне счастливым в Боге. Следующее из духовных аспектов. Мы обладаем духовной жизнью, которая дает нам возможность общаться с Богом на личном уровне. Она дает нам возможность молиться Ему, прославлять Его, слышать Его. Это духовная жизнь. Это не просто жизнь интеллекта. Это не просто у нас такие убеждения, и мы какие-то там практики какие-то практикуем. Это действительно жизнь между нашим духом и духом Божьим. Именно эта духовная жизнь провоцирует в нас чувства, мысли, устремления, желания. Более того, Дух Святой в нас производит определенную работу и будет все время это делать, чтобы как бы пробуждать вот это наше стремление к Богу, эту духовную жизнь, которая стремится к Богу. Поэтому псалмопевец Давид и другие, и Асаф, они говорят о том, что хочется лучше быть у порога Дома Божьего, где рядом Бог, где эта жизнь бурлит, чем в шатрах нечестия, где ты противостоишь Богу, оторван от Бога, но зато ты обладаешь материальными ценностями. Или Иисус сказал, что приобретет человек? Пусть он весь мир приобретет, а он душе своей повредит. И для него это будет не жизнь. Его духовная жизнь будет задавлена, хоть он все материальные ценности приобрел. Мы духовные существа, нам недостаточно приобрести материальные достижения. И еще один момент. Мы обладаем бессмертием. Мы не прекратим существовать, но будем жить вечно. А в определенном смысле каждый человек живет вечно, даже в аду. Он существовать вечно. Но когда Библия говорит о жизни, то она подразумевает, что жизнью вечной обладать будут только те, кто родился свыше, кто принял, подчинился Евангелию, в ком эта жизнь Божья ожила, кто присоединился ко Христу и стал Детем Божьим. Те же люди, можем сказать, которые не приняли Христа, будут вечно существовать. В них не будет полноценности жизни, в них не будет никакой надежды, в них не будет никакого удовлетворения, но все обратное будет. Это второй момент. Наши духовные аспекты подобны Богу. И животные нам не такие, как мы. Третье. Интеллектуальные аспекты. Это то, в чем тоже люди отличаются от всего остального творения, и они подобны Богу. Мы обладаем способностью рассуждать. То есть логически и абстрактно мыслить и учиться. Логически и абстрактно мыслить и учиться. Например, ребенок, которому 5 лет, ему можно сказать, пойди в ту комнату и принеси мне оттуда коричневый маленький молоток. Предположим, ребенок это никогда не видел. Но он понимает, что такое та комната, он понимает жест руки, он понимает, что такое молоток, как он... Тот молоток он не видел, но он понимает, что... Он понимает, что такое коричневый цвет, он понимает, что такое пойти и принести. Это логическое мышление. То есть животных нужно дрессировать, то есть их нужно 10 раз или много-много раз сделать одно движение, ну, там вот провести, да, там что-то там ткнуть носом, здесь в туалет ходить нельзя, на улицу там выносить или что-то такое. То есть делать это и как-то то ли наказывать, то ли вознаграждать, и он потом интуитивно или инстинктивно это делает. Человек рассуждает логически, он мыслит. От животных нас отличает то, что мы используем сложный абстрактный язык. То есть животные не имеют такой коммуникации вербальной, они не могут с помощью звуков, я сейчас издаю звуки, друзья мои, просто какие-то звуки. Но мы понимаем друг друга, наши души коммуницируют друг с другом. Мы используем сложный абстрактный язык, и никто в мире это не использует. Поэтому и Бог наш тоже, в Библии представлен Бог, который говорит. Он коммуницирует, он здесь и он не молчит. Это то, что отличает Бога в Библии от идолов, которые описаны в Библии. Это молчаливые, бездушные, неспособные это сделать идолы. Наш Бог, он с нами и он говорит. И он говорит, потому что мы можем его понимать, и потому что мы можем в ответ ему что-то сказать. И у нас поэтому может быть диалог, и это абсолютно уникально. Очень жалко тех людей, у которых, кстати говоря, людей так и пытают в одиночных камерах. Их отрывают от общения. Если это дети Божьи, конечно, им легче, потому что они могут с отцом общаться. Но все равно им трудно, им нужно с людьми тоже иметь коммуникацию. Мы осознаем далекое будущее. И даже обладаем внутренним пониманием, таким внутренним, что ли, интуитивным, что мы будем жить и после нашей физической смерти. То есть это даже имеют люди, которые не имеют убеждения из Библии, что это так. Они все равно ищут, но не может жизнь просто так остановиться. Почему? Ну не может быть, чтобы вот на этом и все. Должно быть что-то там еще. И мы с вами искали поэтому. Мне было там, я не знаю, 14 лет, вся жизнь впереди. О чем ты переживать там будешь? Или там в 12 лет? А я помню даже еще раньше, когда я в детском садике был, это мне было лет 5, например, я помню очень ясно, когда это было в пятницу, тогда шла передача «В гостях у сказки», я пришел домой, я сидел 15 минут или 5 минут до начала этой сказки, и вдруг меня пронзает мысль, что я умру. И я исчезну. И ужас, я никогда не увижу «В гостях у сказки». Это тогда это было самое страшное, что я мог тогда представить. И это очень страшно было. Я тогда подумал, не нужно думать о смерти. 5 лет мне было. Какая смерть, о чем ты вообще говоришь? В 5 лет, разве это... У нас есть внутреннее понимание, жизнь не должна прекращаться. Поэтому, сколько бы мы ни понимали, даже вот мой отец умер в Господе, больше года прошло, мне до сих пор трудно из-за этого. Хотя я понимаю, что ему все хорошо, и как бы все супер, все отлично. Лучший вариант, но все равно душа наша не соглашается с смертью. Поэтому люди часто и перед смертью каются и так далее. В Экклесиаста 3.11 написано, Бог вложил мир, это слово еще может быть переведено как вечность или будущее в сердце их. Они знают чувство вечности, оно существует. Мир не в смысле покой тут, а более точно период вечность или будущее. Наше сходство с Богом проявляется также в том, что человек обладает способностью к творчеству. Способностью к творчеству. В таких сферах, как живопись, музыка, литература и к исследовательской изобретательности, в науке, технологии и так далее. То есть Человек что-то может новое создать, сотворить. Не просто немножко устроить, а придумать то, чему даже по жизни не нужно. Ну, просто так, ради развлечения. Животные, они не придумывают это. Они в лучшем случае немножко обустроят свою жизнь, там, интуитивно, опытным способом. Там, если на тебя вот так замахивается рукой, то лучше убежать, собака так думает. Потому что что-то может после этого произойти. Она не думает так. Вот такой человек, он замахивается. Это несерьезно, потому что он не пьяный. Обычно вот такой тип людей, 12% мужчин вот только. А эти просто прикалываются. Ну, можно продолжать гавкать. Они так не думают. Это просто как инстинкт срабатывает. Извините, если кто-то любит своих питомцев и разговаривает с ними. И вот думаю... Конечно, это классно. Это очень хорошо. Но они так не понимают, как люди просто. И еще один момент. В эмоциональной сфере наше подобие Богу видно в огромном разнообразии эмоций, которые мы испытываем, и в их силе, и в их сложности. Это наше подобие Богу. Есть еще социальные аспекты, то есть аспекты взаимоотношений. Социальные, четвертое, социальные аспекты. Хотя животные, несомненно, обладают определенным чувством общности, все же глубина межличностной гармонии, которая проявляется у людей в браке, в семье, в отношениях разных, в церкви, если это, конечно, построено по Божьим принципам, гораздо более великая эта гармония. Это удивительные, глубокие отношения, привязанность и красота этих отношений. Друзья, когда мы это читаем, когда мы это изучаем, старайтесь эту информацию привязать к своему мировоззрению, к своим убеждениям, чтобы, когда мы смотрим на мир, это можно нарисовать, когда мы живем, мы смотрим на мир как бы через определенную призму. Знаете, когда свет проходит через призму, он преломляется, там, разделяется на эти цвета радужные. То есть у нас есть определенная призма, как мы смотрим на мир, как мы его понимаем, как мы смотрим на людей. И когда мы сейчас изучаем это может быть приблизительно так. Оно может звучать вот здесь вот для вас, и оно может падать, как хлам, не связываться с реальной жизнью. И потом это, ну, забывается. А наша призма остается неизмененная. Наше мировоззрение, наш менталитет, как мы видим людей, как мы анализируем ситуацию, как мы воспринимаем, не изменяется. Поэтому, когда мы изучаем Писание, очень важно не просто это как-то так обозначить, провозгласить. Очень важно, ну, то есть я, когда это читаю, вот я задаюсь для себя вопросом, как я постоянно как бы, почему я говорю все время, животные не такие, камни не такие. То есть я себе представляю мир, в котором я живу. Я читаю эту информацию, я стараюсь ее четко отделить. Это к этому не относится, это к этому. Когда я смотрю на людей, когда я думаю о Боге, о себе перед Богом, о том, какие вообще люди, то вот какие они. Они радикально отличаются от всего остального. То есть старайтесь не просто, чтобы информация звучала, падала и забывалась, но старайтесь ее, ну, с помощью рассуждений дополнительных во время, когда мы учимся, это нужно рассуждать, привязывать эти истины в том, как мы смотрим на людей. То есть, другими словами, после того, как мы здесь проведем это время, мы должны во время обеда уже по-другому друг на друга чуть-чуть смотреть. По-другому видеть себя, насколько Бог удивительно нас создал. Я приеду, и дети мои придут, и я посмотрю на них, это не просто будут мои шалопаи. Они не шалопаи, слава Богу. Но это я увижу, это, я на них должен по-другому посмотреть. Если сейчас мы трудимся во время этих исследований, что Библия на нас влияет, то мы потом это ощутим уже конкретно. Конечно, потом это может быть побеждено, за это нужно воевать, формировать как убеждение, поэтому у нас есть домашние задания. Но это просто проводите сейчас время с толком, не будьте просто пассивными слушателями, рассуждайте, работайте. Сейчас не я вас формирую, или вы просто пассивно, и Бог как-то сам это делает. Конечно, и Бог это делает удивительно, я стараюсь как могу, но важно, чтобы вы работали тоже, чтобы это была ваша копилка, чтобы вы накапливали, чтобы вы связывали эту истину, чтобы вы сейчас подумали, а вот как я смотрю на маму, а вот как я смотрю на своего начальника на работе, а вот как я смотрю на бомжа, который там валяется, а вот как я смотрю на человека другой расы или другого возраста, или другого пола, а они, оказывается, вот Вот как я смотрю на человека, который не обладает внешними качествами красоты, которые приняты сейчас в мире. И я думаю, он какой-то некрасивый, значит, он немножко не такой полноценный, и он мне не нравится, не хочу быть с ним. Посмотрите на него через призму библейского учения. И мы увидим, как одежда, внешний вид, рост, вес померкнет. Потому что есть более мощные истины, которые должны определять наш взгляд друг на друга. И они дадут нам основание любить, заботиться, говорить истину с любовью, говорить ее прямо, твердо, нежно, по-разному. Потому что мы видим по-другому мир. Мы видим его библейски, через призму Библии. Еще один момент социальных аспектов. В самом браке мы отражаем природу Бога тем фактом, что как мужчины, так и женщины мы обладаем равной степенью значимости. Но при этом мы обладаем различными ролями, которые установлены с того времени, как Бог сотворил нас. Главу 21 из этого Грудема вы будете дома читать. Бог сотворил нас разными, уникальными, но это одинаковая значимость. Человек также подобен Богу в своем отношении к прочему творению. Человеку дано право властвовать над творением, а когда возвратится Христос, даже участвовать в суде над ангелами. 1 Коринфянам 6.3, Бытие 1.26, 28 и Псалом 8. Пятый момент, который описывает наш образ Божий в нас, это физические аспекты. Нам не следует думать, что наличие у нас физических тел подразумевает, что и Бог обладает телом, ведь Бог есть Дух. Иоанна 4.24. И мыслить о Нем или изображать Его в материальном или физическом теле – это грех. Исход 24, чтобы не делать никакого изображения. Псалом 115.3.8, Римлянам 1.23. То есть Бог не в физическом таком состоянии, поэтому Бог намеренно повелел нам не изображать Его физически и не мыслить о Боге как о физическом, потому что так или иначе, как только мы изображаем Бога физически, то мы умаляем Его, потому что мы отсекаем какую-то часть Божества, которая не вмещается в этот физический образ. Поэтому мы должны жить Словом Божьим и верой в Слово Божье, а не видением ходить и не сковывать учение или теологию, учение о Боге каким-то образом. Поэтому, когда мы поклоняемся с вами, когда мы как церковь собираемся, у нас нет изображений, у нас нет статуй, у нас нет, нам не нужно что-то для того, чтобы помочь нам поклоняться Богу. Все, что нам нужно, чтобы действительно нам помочь и не навредить нам, это Слово Божье. И вера в Слово Божье. И рядом церковь, которая верит в Слово Божье, и говорит о Слове Божьем, и поступает по Слову Божьему. Это все наилучшим способом показывает нам Бога. Если мы хотим помочь нашим детям, или помочь кому-нибудь, пусть даже в отсталой какой-то народности, нам не нужно приехать и туда по подобию их идола нарисовать Иисуса Христа, и говорить, вот это другой Бог. В смысле, тот неправильный, этот правильный, верьте в этого. Нам нужно передавать слово, которое должно поселиться в сердце, раствориться верой, и вот там возникнет у человека более и более правильное представление о Боге. Бог не есть не в физическом состоянии. Хотя Иисус сейчас физически в теле воскресший там в небесах, но это тело не может нам показать Бога во всей целости. Оно больше показывает нам нас, какими мы будем. Но существуют ли такие черты, в которых наши физические тела отражают часть свойств Бога? И тем самым показывают, что значит быть сотворенным по образу Божьему. В определенном смысле это безусловно так. Наши физические тела дают нам способность видеть с помощью глаз, слышать, говорить, понимать и так далее, и так далее. Прочитайте это дома. Мне кажется, это очень интересно. Можете отметить, что мы это не прошли здесь и просто... Кстати, все, что мы пропускаем, ставьте себе галочку или что-то на полях, чтобы вы потом вернулись и просто сами прочитали, не спеша, и порассуждали над этим. Даже наши физические тела показывают некий образ Божий. Мне кажется, это очень интересно, поэтому вы прочитаете. Наблюдение общее. Образ Бога не может быть представлен в одном человеке в большей степени, чем в другом. Особая одаренность ничего не говорит об особом присутствии образа Бога. Понятно это, да? Нет? Образ Божий – это атрибуты, которые присущи человеку. Один человек более талантливо играет на скрипке, второй не умеет играть вообще, это не значит, что в этом образа Божьего больше. То есть образ Божий – это атрибуты. Если их забрать, человек не человек становится. Поэтому к образу Божьему относятся такие фундаментальные качества. Есть фундаментальный набор атрибутов, которые отражают образ Божий в человеке. Здесь нет игры на скрипке. Здесь это то, что мы коснулись. Моральные атрибуты, ну и так далее. То интеллектуальные, социальные. Это есть во всех людях. Но только если человек больной, у него этот образ, ну скажем, он в нем есть, но он в нем заблокирован болезнью ментальной, например. Но когда мы развиваемся, то как бы то, что я уже подчеркнул, грехопадение исказило образ Божий очень сильно. И Евангелие восстанавливает всю полноту и всю красоту этого образа. И когда мы будем в небесах, это будет таким образом представлено. Поэтому, скажем, мы не можем так сказать, что человек более образованный, он обладает определенными атрибутами, а необразованный не обладает. И те, и другие обладают всеми атрибутами образа Божьего. Но в одном это может быть человек праведный более ярко их представляет, человек неправедный, или который грех. Ну, например, нам дана способность общаться, да? С помощью слов мы можем унижать человека, убивать, наезжать на него. Это не есть красота способности общаться. Это есть как раз уродство греха, которое исказило эту способность. Понятно, да? Дальше. Образ – это что-то, чем человек обладает просто потому, что он человек. Это онтологическая реальность. Образ относится к складу, к психологии, если так можно сказать. Ну, в кавычках тут можно. Человека. И это дает ему способность исполнить его божественное предназначение. Человек был создан для вполне определенной цели. Когда человек действует в соответствии с этой целью, он наиболее полно отражает образ Бога. То есть он этот образ проявляет или выражает наиболее полно. Этот образ Бога в некоторой степени также является теологической реальностью. Смотрите, почему это важно. Это формирует наше отношение к еще нерожденным детям, к детям, к старикам, к людям, которые болеют ментальными болезнями. Они люди, они творение, они образ Божий в них есть. Он заблокирован, не развит, или грешники, то же самое, в них есть образ Божий. Он жутко искажен. Он может проявляться в основном, там, если так можно сказать, образ сатанинский, чаще на практике. Но все равно у нас есть основания уважать этих людей и давать им основания, ну как бы у них есть право на определенное достоинство. И мы должны относиться к ним, уважая их достоинство, с достоинством как бы к ним относиться. Вот это то, почему это важно. Образ Бога – это не что-то, находящееся в человеке. Это то, чем человек является в результате того, что он был создан как человек. Несмотря на то, что ангелы являются личностями, они никогда не предназначались для того, чтобы обладать творением, а человек предназначен к этому. Таким образом, образ Бога – это человечество в его душевно-телесном существовании и в соответствии с его божественной целью, в смысле с целью от Бога, которая дана ему. Существование человека, как он есть, и его цель очень сложно переплетены в своем единстве. То есть то, для чего человек живет, его замысел для его жизни – можно сказать, проистекает из его антропологии, из того, как он устроен. Как я говорил, телевизор, он сделан так, чтобы быть не наковальней или стеной для гвоздиков, а быть телевизором, который показывает определенного рода сигнал и так далее, и так далее, и так далее. То есть он так сделан для того, чтобы предназначение свое исполнить. Великая честь, говорит Грудем, быть носителями образа Божьего. Подумайте сейчас об этом. Нам следовало бы чаще задумываться о нашем подобии Богу. Возможно, мы будем очень удивлены, когда осознаем, что Творец мира, решив создать нечто по своему подобию, нечто в большей степени похожее на Него, чем все остальное творение, когда Он захотел это нечто создать, Он создал вас. В размышлении о совершенстве всего прочего творения дает нам глубокое чувство достоинства и значимости. Звездная вселенная, изобильная земля, растительный и животный мир, ангельское царство изумительный, даже величественный. Однако мы в еще большей степени подобны Творцу. Смотрите, как меркнет форма нашего носа, наших ушей и количество нашего образования. Мы вершина бесконечно мудрого и искусного Божьего труда творения. Несмотря на то, что грех сильно исказил наше богоподобие, мы тем не менее и сейчас в значительной степени отражаем его и будем отражать в еще большей, в большем объеме по мере возрастания в подобии Христу. Это удивительно. При этом мы должны помнить, что даже падший, грешный человек обладает статусом существа, сотворенного по образу Божьему. Бытие 9.6 можно посмотреть. Каждое человеческое существо, вне зависимости от того, насколько образ Божий в нем искажен грехом, болезнью, слабостью, возрастом или любым иным недостатком, все равно обладает статусом существа, сотворенного по образу Божьему. Он все равно обладает всеми атрибутами вот этого образа Божьего в нем. И потому к нему следует относиться со всем уважением, которого заслуживает тот, кто носит образ Божий. Это имеет огромное значение для наших отношений с другими людьми. Это означает, что люди всех рас заслуживают равного уважения и равных прав. Это означает, что пожилые люди, калеки, умственно отсталые люди и еще нерожденные дети заслуживают защиты и уважения со стороны остальных людей. Если мы отрицаем наш уникальный статус носителей образа Божьего, мы неизбежно начнем отрицать ценность человеческой жизни. Начнем склоняться к тому, чтобы считать человека просто высокоразвитой формой животного и относиться к другим именно так. Мы также во многом утратим смысл нашей жизни. Великая честь быть носителями образа Божьего. Давайте мы с вами еще немножко позанимаемся и после этого мы уже пойдем на перерыв. Третий момент. Первое, мы сотворены. Второй момент, образ Божий в нас. Третье, расовое, половое и возрастное единство, которое мы уже здесь обозначили, но просто несколько заметок. Первое, расизм. То есть речь идет о отношениях разных к разным расам. Он не имеет основания в Библии. Хотя многие люди даже считают, что есть какое-то библейское основание. Все расы – это люди, и все они являются объектом Божьей любви. Матфея, 28 глава, с 18 стиха, что «идите во все народы и проповедуйте там Евангелие». Потому что все люди одинаково. Деяние, 17 глава, говорится, что Бог касается всех сердец, чтобы они искали Бога, чтобы они обнаружили Его. Свидетельствуют ли расовые различия о том, что все люди не произошли от Адама? Нет. Хороший вопрос, как появились разные расы? Но это мы не будем затрагивать. Но это хороший вопрос. Как появились чернокожие и так далее, и так далее. Вся человеческая раса, все этнические группы и каждый человек в отдельности произошли от одной пары, от Адама и Евы. И потом уже чуть позже от семьи Ноя. И здесь вы видите, сколько отрывков, которые именно это подчеркивают. Всеобщая греховность всего человечества основана на единстве всех людей. Все люди согрешили, и подразумевается под всеми абсолютно все. Поэтому все имеют единство образа Божьего в себе и единство греховности. Человечество представляет ценность из-за образа Бога в нем. Великий грех, о котором говорит вторая заповедь, это грех презрения других людей. Проявление презрения и неуважения к другим имеет свои корни в самопоклонении и в восстании против Бога. Эволюция говорит, что выживает сильнейший, а остальные умирают или должны даже умереть. Учение Христа говорит, что мы должны делать добро всем, а особенно своим по вере. Наибольшее добро для человека – это его спасение. Наибольшая трагедия же заключается в том, что тот, кто создан по образу Бога, должен навеки погибнуть. Мы должны искать спасение человечества, как это делал Христос. Это расовое единство. Теперь социальная дискриминация, еще одна проблема. Бог желает защитить и благословить пришельца и изгнанника. И вы видите, сколько отрывков. Прагматично это невыгодно для людей. Я уже объяснил, что платить налоги за тех людей, которые уже умрут скоро, поднимать пенсию, какой смысл? Это нам незачем. Еще лучше сделать так, чтобы они не имели права голосовать. Тогда вообще нет никакого смысла им поднимать пенсию. прагматично так выгодно. Но на самом деле это будет разрушать общество, уничтожать его, потому что это будет против замысла Божьего. Эти люди, творения Божие, нам нужно заботиться о них, в каком бы состоянии они ни были. Кстати говоря, и мы там будем. Выживание сильнейшего мы посмотрели. Непочтение старших, пожилые люди перестают цениться в нашем обществе по причине того, что они больше не могут производить материальных ценностей. Но их мудрость и руководство – это ценное достояние общества. Но даже если не так, они творение Божие. Аборты. Я уже не буду читать, мы это уже все упоминали. Женщины как собственность. Женщины считались низшим сословием человеческой расы. Женщины отличаются в устройстве, и они были созданы для того, чтобы осуществлять отличные, но при этом не менее важные функции, чем функции мужчин в семье и обществе. Почему женщины не ценились? Они не были такими физическими стойкими, они не могли так приносить материальную прибыль, они не могли постоять за себя, особенно в века, когда безопасность, ну, как бы от мышц зависела, от меча, а не от какого-то высокотехнологического кнопки какой-то нажал, там пух, и стороны нет. Ну, в такой период это очень от этого все зависело, и поэтому отношение было очень неправильное. Сейчас, к сожалению, маятник как бы идет в другую сторону, и женщины начинают доказывать, что нет никакого различия между мужчинами и женщинами. Именно поэтому женщины в космос летали. Зачем нужно было женщину в космос отправлять? Это огромные перегрузки. Это физически очень тяжело. Когда Гагарин был в космосе, это показывали улыбающееся лицо. Ну, люди рассказывают, космонавты, что там просто невероятно очень тяжело физически. Зачем женщину было отправлять? Ну, просто для того, чтобы доказать, что женщины как мужчины. Поэтому пускай они укладывают асфальт, пускай они работают на трассе железнодорожной и т.д. и т.п. Стронг отмечает, божественный образ в человеке делает эти жестокости более невозможными для нас. Иногда Христос смотрит на нас гневом, но Он никогда не смотрит с презрением. Он учил женщину, Он благословлял ребенка, Он очищал прокаженного, Он воскрешал мертвого. Его собственная смерть показала безграничную ценность наименьшей человеческой души. И она научила нас считать всех людей братьями, ради спасения которых стоит отдать наши жизни. Библейское учение о людях, а именно об их подобности друг другу, несмотря на всевозможные различия, закладывает Божий фундамент для понимания людей и для формирования этики отношений между людьми. На протяжении всей истории люди искажают это учение и в результате приходят к зловещим последствиям, таким как нацизм. Положение человека в мироздании – это четвертый момент, который мы посмотрим, который мы видим из этих первых глав бытия. Мы видим много таких, конечно, еще другие отрывки здесь приведены, но мы видим это основание для того, чтобы правильно смотреть на человека. Заметьте, здесь как бы еще до грехопадения мы не дошли. Просто это то, что закладывается как фундамент, который относится ко всем людям. Это то, что было заложено еще до грехопадения. Положение человека в мироздании или самооценка. Из бытия мы можем увидеть положение человека, где он находится в этом мире, какое положение он должен занимать, какие функции исполнять, как он должен мыслить о себе, о других людях, о Боге и вообще об этом мироздании. Человек не является независимым в своем существовании. Друзья мои, это огромная-огромная ложь, которая так легко гнездится, живет в наших умах. Это то, что мы можем быть независимыми. Это то, что мы ни в ком не нуждаемся. Люди учатся быть независимыми и не нуждаться в других. Очень многие мужчины считают себя, ну тогда, по-настоящему мужчинами, когда они буквально излучают атмосферу превознесения и независимости ни от кого. Он сам по себе, мне никто не нужен. Поэтому ты, бывает, приходишь в мужские места, например, рынок, авторынок. Женщины как-нибудь сходите туда. Не каждый мужчина доплывет до середины этого рынка с хорошими чувствами. То есть ты приходишь, ты задаешь человеку какой-то вопрос, он там, значит, копается, он смотрит так мимо тебя и не отвечает тебе. Ты стоишь, повторяешь свой вопрос. Он как бы отвернулся и что-то там начинает бурчать тебе, отвечать. И это неспроста, это то, как он пытается найти какую-то внутреннюю завершенность и удовлетворенность, что он настоящий мужик. Он тут не повернулся, тут прямо отвечает. Человек будет расшаркиваться перед тобой. Это ты должен быть. Посмотрите иногда на гаишников, когда вы не на машине. Просто пройдите, я недавно, 2 дня назад я проходил. Стоит мужчина, взрослый мужчина, которого остановили. Он стоит, младенец перед ними. Они, конечно, власть имеющие, они там, значит, так, вот, на что там это, вот такой взгляд особенный. А он стоит перед ними, вот так вот кепочку теребя, там, а, да-да-да, нормально. Потом этот человек с кепочкой едет дальше, садится в ЖЭК, где он работает. К нему приходит какая-то бабушка, и он там уже сидит такой, бабушка перед ним раболепствует. А этот гаишник поехал домой, где жена всем управляет. И он просто очень крутой здесь на работе. И все пытаются где-то найти какую-то вот эту завершенность своей крутизны. За счет того, чтобы создать идею своей самодостаточности, превознесенности, независимости. И это продолжающееся действие греха в нас. Мы когда будем хроматологию изучать, мы посмотрим еще раз внимательно. В библиологии мы уже смотрели на это. Как сработал грех? Что сатана предложил человеку? Он предложил независимость, свергнуть Бога над собой, создать иллюзию, будто бы я Бог или могу быть выше Бога, жить в этой греховной иллюзии. И люди продолжают это делать. Это им, их греховному сердцу, нашему греховному осколку греха, плоти, который у нас, это очень нам нравится. Это приносит нам удовольствие. Нам нравится видеть, когда кто-то, кто был лучше нас, споткнулся и упал. Мы себя чувствуем, не то, что мы злорадствуем, просто как-то увереннее начали себя чувствовать. Как-то спокойнее. А, я думал, ты такой крутой, да ты не такой крутой. Так я еще тут нормально. Когда он пониже стал. Этот грех работает в нас. Вот эта независимость, это ужаснейший грех. Это то, почему Бог гордым противится. Это сущность греха. Это не независимость и восстание. Это то, почему Бог благословляет смиренных. Это то, почему кроткие наследуют землю. Это то, почему Моисея Бог избрал и прославился через него. И написано, кратчайший человек на земле был. Самый кроткий на земле. Вот кого Бог избрал. Того, который нуждается в Боге очень сильно. Хотя, когда Бог избрал Моисея и послал его на служение, когда это было? В 40 лет. В Деяниях написано, и в послании к евреям написано, что Моисей, убивая египтянина, думал, что евреи поймут, что он для них как лидер освобождения. Он понимал замысел уже тогда. Конечно, ответ, конечно, был правильный. Особенное призвание было у горящего куста. Но это то, о чем мы обычно помним. Это то, что из Ветхого Завета очевидно. Но из Нового Завета нам понятно, что Моисей в 40 лет уже, когда убил египтянина, думал, это сработает. И он тогда уже рассуждал о том, что хочу с народом Божьим страдать, страдания Христовы нести на себе. Он знал об Мессии, который придет. То есть он пережил. Но в чем была особенность? Когда Моисей захотел спасти народ, он спас одного еврея, потому что он был независим от Бога. Он убил египтянина и спас физически одного еврея, хотя не от рабства. И потом, когда Бог смирил его за 40 лет, разломал всю его жизнь, все его египетское влияние, он стал врагом государства, он был в лучшем положении среди всех евреев и среди многих египтян. И когда он через 40 лет пришел опять в Египет, он был в худшем положении среди всех евреев и среди всех египтян. Хуже положение нельзя придумать. И он был враг государства, его должны были убить, он убежал, он знал, это все очень серьезно. Бог его привел к тому, что сокрушил его, и только в таком состоянии Бог мог явить себя через него и использовать его. Когда Моисей вот эту первую попытку свою осуществил, он был независимый от Бога. Этот грех работал в нем. Когда же он уже вернулся, он был глубоко зависим от Бога. Когда мы читаем в Ветхом Завете, Моисей очень мало, не написано, чтобы он молился Богу. Конечно, он как-то молился, но вот не зря в Библии это не написано. В плане его исполнения этой миссии его. Когда же он уже потом вернулся, он постоянно молится Богу. Приходят, его обвиняют, его родная сестра и брат, он идет молиться Богу. Он не начинает ему что-то доказывать, он идет молиться. И Бог решает этот вопрос по-другому. Сверхъестественно наказывает их и так далее. То есть Моисей приходит к Черному морю. Да, оно как бы все, погибли, сзади армия, он идет молиться. Господи, что делать? Он не придумал новый план, он бы мог. Так быстро телеги перерабатываем, в плоты садимся, едем. Это можно было. Ну, что-нибудь можно было придумать. Ничего, что часть погибнет, зато часть выживет. Как бы мы восстановим потом наше поколение. Он идет, он не сразу, он идет, Господи, что мне делать? Он зависим от Бога. Это то, что Бог хочет достичь в нас. Это то, без чего мы не можем быть хорошими служителями. Это то, что я говорил. Мы можем быть классными активистами. Можем во всем участвовать. Можем быть очень умненькими. Можем делать какие-то классные вещи. У нас может получаться. Но мы неугодные Богу служители. И для Бога наше служение не приносит никакого хорошего плода. Или слишком мало хорошего плода оно приносит. И поэтому наше дело, оно не устоит, когда Бог испытывать будет. Оно сгорит, оно будет уничтожено. Недавно я разговаривал с одним человеком, который был в церкви очень долго. Он вел домашнюю группу. Он на многих-многих людей влиял, он занимался консультированием. И потом он решил уйти от Бога, потому что его гомосексуальные наклонности стали для него дороже. Он не хотел бороться с этим, и он просто хотел пойти по пути своих похотей. Я думаю, он не был рожден свыше, когда он делал это служение. Вот я недавно с ним встретился, он как бы уже в такой глубоко мирской и греховной жизни много лет. Я с ним провел, пообщался с ним, и потом я вдруг подумал, слушай, он вообще не изменился. Внимательный, инициативный, скажу так, интеллигентный, ну как-то по-христиански можно было бы это по-другому назвать. Такой очень умный, может что-то организовать, может, очень-очень внимательно выслушать. Я с ним пообщался, смотрю, но он точно такой же. Смотри, он безбожник. Он прожил в мирской жизни сколько? Развратился, я это знаю. Но он может все равно выглядеть как зрелый христианин. Если оценивать зрелость по способности просто как-то поговорить, что-то организовать, проявить активность, не ругаться матом, говорить вежливо, быть оптимистичным, быть с хорошим настроением, а не в депресснике, так он суперхристианин. Но христианство или истинное христианство или истинные плоды, которые Бога интересуют, они зависят не от этих качеств. Это тоже качества хорошие, и пусть бы они у нас у всех были, но в первую очередь эти качества зависят от нашей зависимости от Бога, от нашего сокрушенного характера, от нашей жизни, в тайной нашей, от того, как мы поступаем в тайной части нашей жизни, когда нас никто не видит, от того, как мы трудимся и ищем Бога. Вот почему домашние задания так важны, потому что это практика жизни. Это не просто, я смотрю на вас всех, и я честно вам скажу, вы все супер здесь выглядите классно. Вы все смотрите на меня, вы все внимательные. Ну, кто-то там немножко куняет, ну, я могу его там чуть-чуть пробудить голосом или подумать, что он ночью спал плохо или мало, или еще что-то. То есть вы все супер духовно выглядите. Мы приходим на собрание в церковь. Какие мы приходим? Привет, чего ты сюда пришел? Где мое место? Мы так не разговариваем, да? Проповедник проповедует, нам нужно поклоняться. Не хочу я поклоняться Богу. Давайте споем несколько песен. Ну давайте. Алло-алло, бу-бу-бу-бу-бу. Вы намешаете. А мне все равно, я так хочу петь. А мы так себя не ведем. Даже когда у нас внутри такое, даже когда нас раздражают люди, мы сдерживаемся. И это правильно, друзья, нужно сдерживать себя. Это хорошо, это по Писанию. Но это все равно не показывает, кто мы есть по сути. Поэтому написано, по плодам их узнаете их. Конечно, какой ты на собрании, и приходишь ли ты на богослужение, это тоже некий плод. Этим нельзя пренебрегать, это плод определенный, другие даже прийти не могут. Им чуть-чуть что-то помешало, где-то тут закололо, на работе там премия светит, все-все, извините, я уже не могу. Это определенно, но все равно этого недостаточно, должны быть плоды, должен быть характер, должна быть действительно внутренняя зрелость сокрушенного сердца перед Богом, сердца, которое восхищается Богом, покоряется Богу и практикует это в реальных вещах, в реальной простой праведности, в каких-то, ну, по тем истинам, которые проповедуются. Мы можем легко быть на гитаре, проповеди такие рассказать. Это мы можем. Создать впечатление праведных людей мы можем. Это не проблема. Даже искренно. Можно слицемерить, можно сыграть роль, одеть маску. А можно искренно, ну, как бы просто с любовью относиться к людям и не бумтеть, да? И как-то там, ну, уважительно к ним относиться. Но при всем при этом не обладать достаточной зрелостью для того, чтобы действительно служить. При всем при этом не быть достаточно сокрушенными. И тогда мы не плодотворны в служении. Я знаю, сколько я в этом ошибался. Когда мы начинали нашу церковь, у нас сразу была подготовка лидеров. Тут было три волны подготовки лидеров. В первую группу мы набрали людей, про кого мы думали, что они будут, ну, могут быть служителями. Половины из них в церкви сейчас нет. Мне казалось, они очень перспективные. Вторая группа людей, мы о них думали, и мы их пригласили. Вторая группа людей, мы сказали: слушай, это мы так думали, а они даже нам так не говорили. Нужно послушать, что люди скажут, кроме того, что мы думаем. Вторую группу мы набрали из тех, о которых мы думаем, что они потенциальные, и которые говорят, что они хотят расти, и это для них серьезно. Прошло время, и фиаско. Слава Богу, там единицы из этих групп вырастали и росли дальше. Если Бог не миловал, вообще в жизни никакой не было и для церкви. Третью группу мы когда набирали, то я понял, что недостаточно просто, что я о них хорошо думаю, недостаточно, что они говорят, что они хотят расти. Важно, чтобы это было видно на плодах их жизни, что они растут. И вот таких мы пригласили в третью группу. Сейчас в четвертую группу я пригласил еще более серьезно растущих людей в более конкретных специфических вопросах. Если человек не трудится с истиной, он не может быть служителем. Он прежде должен возрасти, как новорожденные младенцы, возлюбить чистое словесное молоко. Если он до этого дорасти не может, он может каким-то служением заниматься. Когда мы будем строить здание для церкви, он будет с лопатой работать. И то он может так работать, что всем мало места захочется с ним работать. Он-то копает хорошо, но так разговаривает, так общается, что лучше пусть он не придет, других 10 слабеньких придет, сестер. И они больше выкопают, потому что они будут в мире. И так далее. Но действительное, значительное созидание церкви, народа Божьего, то есть сердец людей, в поклонников Божьих, он не может осуществить. Братья мои, сестры, пусть Библия формирует наше представление о людях. Не будем обманываться и смотреть на себя поверхностно. Будем искать праведных библейских плодов, жертвенных, действительно высоких духовных плодов. И плод зависимости от Бога – это один из плодов. Вы видите, я сейчас… Это не совсем то, что здесь написано, но это важный очень момент был. Я очень хотел бы этого коснуться, потому что цель нашей школы – это не просто знать все знания антропологические, а измениться. Поэтому пусть Бог нас благословит правильно видеть людей, правильно поддерживать тех, которые имеют такие плоды, и самими быть такими. И не обижаться, если у нас нет возможности служить. Нам нужно показать это добрым поведением прежде, доброй праведной жизнью в нашем отношениях с Богом, в нашем чтении Писания, в том, как мы посещаем богослужение, как мы ищем истину, в том, как мы не обманываем, в том, как мы проявляем любовь, в том, как мы служим, когда нам хочется, чтобы все уже нам служили, в том, как мы жертвуем собой, в том, как мы делаем элементарные вещи по дому, в том, как мы уважительно относимся к своим родителям, в том, как мы воспринимаем наших начальников или учителей, как мы реагируем на людей, которые неуважительно с нами обращаются и наезжают на нас, в том, как мы трудимся, сколько мы ленивы и сколько мы можем трудиться, даже физическим трудом или еще каким-то. Вот в этом должна быть проявиться праведность. Она должна возрастать. И тогда мы не останемся без плода в нашем служении. Тогда плод будет увеличиваться, и тогда действительно Бог будет больше и больше сокрушая нас, показывая это в реальной практике жизни, будет больше и больше ставить нас на такое служение, через которое Он максимально может прославить имя Свое. Давайте помолимся и пойдем на перерыв. Господи, мы склоняемся, Боже, перед Тобой, признаем Тебя величественным Владыкой. Мы не боги, мы не самодостаточные, мы нуждаемся в Тебе. С одной стороны, это удивительная честь носить образ Твой в себе, быть столь высоким созданием. А с другой стороны, Господь, наше место, даже без греха, очень скромное. Мы зависимые от Тебя люди. Даже когда мы абсолютно были бы совершенны, мы и тогда будем абсолютно зависимы и глубоко зависимы от Тебя. Господи, научай нас этому. Дай нам противостоять плоти, греху, который есть в нас, сатанинскому мышлению, такому бесовскому менталитету греховному, который в нас часто процветает, когда мы хотим быть независимыми, когда мы наслаждаемся этой независимостью, когда мы наслаждаемся своей силою, вместо того, чтобы радоваться о сокрушениях, радоваться о тех наказаниях, которые Ты нам даешь, радоваться о разбитости, в которой приходят наши души, радоваться о тех испытаниях, которые ты посылаешь нам. Радоваться о том, что мы выглядим пред людьми, как разбитые сосуды. Потому что тогда слава тебе приписывается. Потому что тогда ты сияешь. Потому что тогда ты можешь действительно использовать нас. Господь, пожалуйста, благослови нас. Благослови наши церкви, чтобы вырастало поколение служителей, которые действительно будут изменены, которые не просто говорят правильные вещи, которые не просто изображают минимальный набор интеллигентного христианина, но которые глубоко сокрушены и глубокую истинную библейскую праведность практикуют. Господи, мы взываем к Тебе, как зависимое от Тебя творение, как очи рабов обращены на руку Господ их. Так мы, Господь, к Тебе. Благослови нас, измени нас. И благослови наши группы, наши семьи, наши служения, наши церкви тем, чтобы они наполнялись такими служителями, чтобы нам поддерживать таких служителей, чтобы нам останавливать служителей, которые просто активисты, но не обладают истинной праведностью. Да святится Твое святое имя в этом. Благослови, Господь, время обеда. И потом нам вернуться и продолжить сегодня вникать в истину. Аминь.